Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Сеуле прошли многосторонние и двусторонние встречи мировых лидеров. Сколь заметную роль играет Россия сегодня в международной политике и экономике? Сергей Собянин решает проблемы городского хозяйства. Как к этим решениям относятся эксперты и жители столицы? В обстановке внутренних противоречий петербургская арт-группа отмечает четвертьвековой юбилей. Можно ли назвать Митьков зеркалом русской интеллигенции? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Участники проходившего в Сеуле и закрывшегося сегодня саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, договорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о готовности придерживаться диктуемых рынком обменных курсов. Эксперты, однако, отмечают размытость формулировок документа и множество остающихся нерешенными вопросов. Оценивая результаты встречи, один из ее участников, президент России Дмитрий Медведев, заявил, что мировым лидерам все-таки удалось уменьшить риск валютных войн. Подвести итоги саммита Большой Двадцатки и разъяснить смысл термина «валютные войны» я прошу экономического обозревателя «Радио Свободы» Сергея Сининского.
Те соглашения, пусть и очень расплывчатые, пусть кажущиеся абстрактными, те договоренности, которые были отражены в итоговом коммюнике, они действительно вроде должны отдалить саму опасность возникновения валютных войн. Давайте сначала поясним, что имеется в виду. Термин «валютные войны» появился в международном обороте с легкой руки министра финансов Бразилии, который употребил это выражение в конце сентября этого года, совсем недавно, имея в виду те меры, которые принимает целый ряд стран мира, прежде всего развивающиеся страны мира, для того, чтобы защитить свои собственные валюты. О чем идет речь? В западных странах, в наиболее развитых странах мира, правительства стремятся восстановить экономический рост. Для этого они удерживают основные процентные ставки в странах на низком уровне, чтобы деньги были более дешевыми, чтобы их охотнее бизнес брал для собственного развития. Низкие процентные ставки для международных инвесторов, причем это не только какие-то частные лица, это крупнейшие банки, это инвестиционные фонды, это финансовые компании, для них низкие ставки означают низкий доход на вложенный капитал. Поэтому они ищут, естественно, для себя новые объекты приложения и находят их легко в виде финансовых инструментов в тех странах мира, где эти ставки гораздо выше, где инфляция выше и, соответственно, выше доход на капитал. Такими странами, в первую очередь, оказываются страны развивающиеся. И, естественно, приток дополнительного капитала тут же оказывает дополнительное давление на курсы валют этих стран. Крупнейшие развивающиеся страны мира, особенно если брать азиатские страны, это в первую очередь Китай, Южная Корея, в меньшей степени немножко Индонезия, в значительной степени Бразилия. За последние 10-12 лет, которые прошли после азиатского кризиса, они с огромным трудом, ценой огромных усилий добились, наконец, некой валютной стабильности, то есть стабильности собственных валютных курсов. Для них сегодня это едва ли не главный фактор устойчивого, нормального, предсказуемого экономического роста. И, конечно же, угроза, которая вдруг возникает в связи с тем, что в страну притекает капитал, причем в больших объемах, естественно, вызывает у них ответную реакцию. Они пытаются как-то его регулировать. Именно подобные мероприятия и подразумеваются под термином «валютной войны».
Если, не дай бог, такая война разгорится, на чьей стороне Россия будет воевать?
Если мы говорим в целом в мире, Россия одна из развивающихся стран. Капитал точно так же притекает в Россию сегодня, пусть в меньших объемах, чем в Китай, например, или в Южную Корею, но тем не менее притекает, и Центральный банк России до сих пор весьма успешно пока справляется с тем, что не дает курсу российской валюты меняться сколько-нибудь значимо, потому что прежде всего самое опасное – это когда курс либо стремительно взмывает вверх, либо также стремительно падает. Для любой страны мира
опасность валютной войны отодвинута на некоторое время хотя бы. За счет чего? Каковы конкретные решения саммита?
Ну, отчасти они могут предотвратить. Так, можно их отнести к предотвращению в будущем валютных войн. Но в целом то, что страны подтвердили вроде бы некое свое устремление, чтобы сам рынок регулировал валютные балансы и, соответственно, дисбалансы, вот в этом есть как бы положительное решение. По крайней мере, под этим подписались. Если говорить о конкретных решениях саммита, то, наверное, можно выделить два, но хотя достаточно значимых. Во-первых, лидеры 20 крупнейших стран мира утвердили, ну, вернее, одобрили перераспределение квот в рамках Международного валютного фонда между его участниками. Напомню, всего в Международном валютном фонде сегодня 187 стран мира. Причем перераспределение в пользу развивающихся стран именно. Фактически это отражение статус-кво. Потому что за последние годы удельный вес многих развивающихся стран мира в общем объеме мировой экономики, естественно, изменился, увеличился. В первую очередь речь идет о Китае. И вот такого рода соответствующее перераспределение квот теперь намечается. И второй результат. Лидеры стран Большой Двадцатки одобрили, по крайней мере, поддержали так называемое соглашение Базель-3, которое было одобрено Базельским комитетом Международного банковского надзора буквально в середине сентября этого года. Это действительно серьезный, очень серьезный документ, и его считают едва ли не главной составляющей послекризисной реформы регулирования международных финансовых рынков. Требования, которые содержатся теперь в базельских документах, они впервые за всю историю этих документов, они становятся не просто рекомендациями, а они становятся жесткими требованиями к банкам, несоблюдение которых влечет за собой применение весьма жестких санкций.
Можно, журналистски говоря, сравнить, наверное, Большую Двадцатку с таким глобальным штабом по тушению экономических пожаров. Много лет назад, в середине 70-х годов, когда мир подвергся энергетическому кризису, была сформирована Большая Семерка, которая потом стала по политическим причинам Большой Восьмеркой. Можно ли проводить параллели? Корректно ли это?
В какой-то степени, безусловно. То, что теперь мы говорим о Большой Двадцатке, это лишний раз подчеркивает возросшую значимость развивающихся стран. Большая Семерка действительно создавалась не только по следам мирового нефтяного кризиса, но примерно на рубеже формирования той системы международных финансов, которую называют теперь Бреттон-Вудс-2, которая, собственно, существует до сих пор. И вот замену которой теперь как бы пытаются найти, но пока еще не нашли. Здесь, правда, можно говорить о некоторых отличиях вот какого плана. Большая Семерка – это организация, которая объединяла страны, в общем, очень близкие между собой. И хотя даже между этими странами тоже весьма часто возникали какие-то противоречия, в общем, им договориться, будучи достаточно близкими друг к другу, им проще, чем сегодня участникам Большой Двадцатки. Потому что, с одной стороны, в Большую Двадцатку входят страны Большой Семерки, которые близкие между собой, с другой стороны, входят страны развивающиеся, которые мало того, что значительно отличаются от стран Большой Семерки по политическому обустройству, по тому, как устроены их экономики, как работают их экономики, но еще они очень здорово отличаются между собой. И поэтому договориться о каких-то тем более сложных действительно вопросах мировой финансовой системы или их участия в этой мировой финансовой системе организации такой, конечно, намного сложнее, чем в рамках Большой Семерки.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Итак, участники саммита в Сеуле обсуждали самые разные проблемы, связанные с преодолением последствий мирового экономического кризиса и, главное, проблему поддержания стабильности на валютных рынках. Как к наметившимся противоречиям между Соединенным Штатом и группой высокоразвитых экономических государств и группой развивающихся стран относятся американские эксперты? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заявление президента Обамы, сделанное в четверг, о том, что торговые партнеры США не должны рассчитывать на то, что мир сможет добиться стабильного экономического роста за счет экспорта в США, то есть потребительского аппетита американцев, и что мир должен больше полагаться на внутренний спрос, четко отражает генеральную финансовую линию Белого дома и Федеральной резервной системы. На прошлой неделе американский центральный банк объявил о выделении 600 миллиардов долларов на скупку государственных облигаций, что должно привести к удешевлению доллара и росту американского экспорта. Эта акция вызвала небывало резкую критику со стороны ведущих мировых экспортеров Китая, Бразилии и Германии, поскольку эти страны убереглись от серьезных экономических проблем в последние три года благодаря экспорту, но, скажем, Бразилия уже начала испытывать экономический спад. Вот что говорит Эдвард Хатчинс, сотрудник исследовательского фонда «Атлас». Соединенные Штаты оказались в противостоянии с Китаем, Германией и со многими другими странами. Причина этого – принципиально разные подходы к проблеме глобального экономического выздоровления. Мое личное мнение заключается в том, что значительную долю ответственности за это несет Вашингтон. Парадоксально, но в течение последних 2-3 лет финансовая политика Соединенных Штатов напоминала политику страны третьего мира. Мы оказались в гигантской финансовой яме из-за скачка государственных расходов, опасно увеличивших бюджетный дефицит. Мы мотивировали это необходимостью стимулировать экономический рост. Проблема в том, что эти меры не стимулировали американскую экономику, но привели к росту государственных долгов, что неизбежно ослабляет доллар. Это поставило в сложное положение страны, чья экономика в течение десятилетий зависела от экспорта в Соединенные Штаты. Совершенно понятны сегодня их жалобы на то, что США удешевляет доллар, пытается выиграть выбраться из проблем за их счет. Я опасаюсь, что в перспективе политика удешевления доллара, проводимая Федеральным резервом, не приведет к желаемому результату – увеличению экспорта и стимулированию экономики. Она лишь еще ослабит доллар, увеличит государственный долг и спровоцирует инфляцию, потому что невозможно создать реальное богатство, попросту вбрасывая деньги, сотни миллиардов долларов, в финансовую систему. Это фикция. Таково предсказание американского экономиста Эдварда Хаджинза. С этой популярной, надо сказать, сегодня в Соединенных Штатах точкой зрения не согласен Герри Хуфбауэр, сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, в прошлом высокопоставленный сотрудник Министерства финансов. Вот как он парирует упреки со стороны торговых партнеров США в том, что Вашингтон печатает деньги, искусственно удешевляет доллар. Действительно, Соединенные Штаты включили печатный станок. Но, на мой взгляд, у США нет в данной ситуации другого способа стимулировать экономику. Жалобы недовольных понятны, но я считаю лицемерны. Возьмем четыре страны, с которыми у нас сложился самый большой бюджетный дефицит. Китай, Германия, Япония и Саудовская Аравия. Они поддерживают промышленный рост во многом благодаря экспорту в США, но ничего не делают для стимулирования внутреннего потребления. И они должны сделать больше, потому что мы все оказались в полосе ненормально низкого экономического роста. Как вы относитесь к популярным ныне предсказаниям о том, что США теряют роль ведущей экономической силы, в том числе и в результате таких действий Центрального банка, и даже могут оказаться в упадке? Нечто подобное мы слышали в 70-х-80-х годах. Да, некоторые страны испытывают гораздо более интенсивный экономический рост, чем США. Но разговоры о закате Соединенных Штатов, я думаю, преждевременны. Я верю в то, что предпринимаемые сейчас меры приведут к резкому оживлению экономической активности. И года через 3-4 мы с улыбкой вспомним сегодняшние разговоры. И появятся статьи о том, что США опять вернулись к роли лидера. Пока все выглядит не столь хорошо, надо признать. Разногласия значительные. Но государственные лидеры всегда пытаются закамуфлировать эти расхождения улыбками. Тем не менее, я думаю, что встреча останется в памяти как саммит разногласий. Так американские экономисты оценивают саммит Большой Двадцатки в Сеуле.
С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Британские наблюдатели уделяют большое внимание итогам сеульского саммита «Большой двадцатки». Среди собеседников Дмитрия Медведева в Сеуле был и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Кулуарные встречи российского президента с лидерами других стран широко комментируются в британской прессе. Известный политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» подводит итог.
Самым важным его итогом я бы назвал то, что его участникам удалось избежать разногласий и споров по поводу курсов своих валют. Это огромное достижение, потому что в прошлом это их разделяло, особенно постоянные колебания валютных курсов и их девальвация. Они договорились не делать этого в будущем. Все участники саммита хотели бы повышения курса китайского юаня с тем, чтобы китайский экспорт слегка подорожал. Сейчас китайцы доминируют на мировом рынке, и многие полагают, что цены на их товары искусственно занижены, что создает серьезные экономические и экспортные трудности для других стран. На саммите не было достигнуто соглашение с Китаем по этому поводу, однако была достигнута договоренность воздерживаться от конкурентной девальвации национальных валют.
Удалось ли лидерам ведущих стран разработать какие-то меры с целью избежать в будущем глобальных финансовых кризисов?
По-настоящему не удалось. Они говорили о необходимости постоянных консультаций друг с другом, о необходимости стабилизировать глобальный рынок, но не обсуждали серьезно банковскую проблему, которая стала катализатором экономического кризиса 2 года назад.
В рамках саммита состоялись кулуарные встречи его участников, в частности, Дэвида Кэмерона и Дмитрия Медведева. Кэмерон принял приглашение российского президента посетить Москву в будущем году. Можно ли ожидать улучшения британо-российских отношений?
Они согласились с необходимостью продолжать усилия по улучшению российско-британских отношений. Думаю, однако, что мы вряд ли станем свидетелями значительного прогресса в этом отношении. Русские пытаются убедить британцев оставить все разделяющие их проблемы позади. Однако Британия не может проигнорировать все эти проблемы, в частности, связанные с делом Литвиненко, и просто заявить, что все это больше не имеет для нее значения. Русские очень жестко реагируют на британское культурное влияние в России. Они закрыли большинство большинство отделений Британского совета, что многих в Британии опечалило. Это решение было абсолютно контрпродуктивно. Визит Кэмерона в Россию приведет также к увеличению британского экспорта и инвестиций в российскую экономику. Впрочем, британская сторона смотрит на все это без особого оптимизма. Здесь доминирует мнение, что обе страны должны прежде всего работать над решением других международных проблем и делать это в духе взаимной помощи и доброй воли, в особенности в таких сферах, как Иран, и в других делах, которые могут быть объектом обсуждения обеих стран в качестве членов Совета Безопасности ООН.
Помимо встречи с Кэмероном, российский президент встретился с лидерами других стран, канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Николя Саркози, премьер-министрами Италии и Турции. Какое значение эти встречи имеют для межгосударственных отношений?
Встречи с Саркози и Меркель носили формальный характер, поскольку Медведев до этого встречался с ними в рамках тройственных переговоров около месяца назад во Франции в Давиле. В Сеуле их переговоры были довольно рутинными, они хорошо знают друг друга. Но вот встреча с турецким премьером Эрдоганом была очень важной. Турция – один из ведущих членов НАТО и очень важный торговый партнер России. Кроме того, огромную роль в их отношениях играет туризм. Турция – излюбленное место отдыха россиян. Многие турки находят работу в России. Турция – страна умеренного ислама и может влиять на беспокоящие Россию экстремистские группировки. Медведев явно хочет предложить Турции разработать совместную стратегию, направленную на обеспечение политической стабильности на Кавказе и в других регионах, что очень важно.
Согласны ли вы с оптимистичным заявлением Дмитрия Медведева о том, что следующая встреча «Большой двадцатки» будет посвящена уже посткризисным проблемам?
Да, возможно. Думаю, что нынешний мировой экономический кризис завершается. Большинство стран уже оправляются от него. Правда, две страны, Греция и Ирландия, все еще ощущают его серьезные последствия. Однако глобальная торговля оживилась. Не думаю, что этот кризис продлится еще один год.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблемы дальневосточной дипломатии Кремля в канун встречи российского и японского лидеров обсуждаем с политологом Сергеем Арутюновым и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Несколько минут уделим российско-японским отношениям и мы. Дмитрий Медведев продолжает свое азиатское турне. Сегодня поздним вечером по местному времени он прибыл в Японию для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанской организации экономического сотрудничества. Среди двусторонних встреч, которые проведет в Японии президент России, это встреча с премьер-министром Японии и президентом США Бараком Обамой. Обе важные. Эксперты считают, что этот визит по Дальнему Востоку можно считать началом внешнеполитической части президентской кампании Медведева на выборах 2012 года. Его недавняя поездка на один из островов Курильской гряды, которая вызвала большое возмущение в Японии, названа политологами популистским предвыборным ходом. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Дмитрий Медведев прилетел в Японию после своего посещения одного из Курильских островов, после чего из Москвы был отозван посол Японии. О том, для чего российскому президенту надо было портить отношения с Японией перед официальным визитом в страну, рассуждает эксперт Чешской ассоциации международных отношений Юрий Федоров.
Сам этот визит, как и некоторые другие дипломатические и внешнеполитические действия, которые осуществил в последние месяцы президент России, это свидетельство активизации его личной дипломатии, направленной на то, чтобы подчеркнуть, прежде всего, в глазах российской аудитории, ну, так сказать, внешнеполитическое или международное значение лично Медведева, лично его инициатив, его внешнеполитической деятельности и так далее.
История с Курилами как вписывается вот в эту концепцию?
Достаточно противоречиво. Медведеву, который, по-видимому, все-таки принял решение баллотироваться на пост президента, на следующий президентский срок, ему важно решить две задачи. Во-первых, показать российской аудитории, что он является не просто патриотом, но и способным таким сильным, мощным защитником российских национальных интересов. Проблема Курил – это проблема, скорее, психологическая. психологическая проблема, связанная с психологией или патопсихологией российского общественного мнения. Курилы наши, мы их никогда не отдадим. Вот к чему сводится, в общем, российская позиция по Курилу. Одновременно он сумел поссориться с японским истеблишментом, с японским обществом, потому что для японского общественного мнения такая позиция российского президента совершенно неприемлема. И я думаю, что здесь как раз проявляется вот характерно для позиции Медведева такая, ну скажем так, наивность во внешнеполитических вопросах. Потому что ведь ни один, ни советский руководитель, ни президент Ельцин, ни Путин не посещали Курилы, стараясь вообще как-то, ну, сглаживать эту проблему в российско-японских отношениях. А вот Медведев ее обострил.
Российский политолог Дмитрий Орешкин также расценивает посещение Дмитрием Медведевым одного из Курильских островов как начало его предвыборной кампании и считает, что у большинства россиян этот демарш президента вызвал восторг.
Мне кажется, все, что сейчас делается членами тандема, в той или иной степени уже ориентировано на предвыборную стилистику. Медведев хочет показать свою эффективность во внешней политике. Собственно говоря, это то немногое, чем он всерьез может сейчас руководить, потому что финансовые потоки у Путина, медийные потоки у людей, доверенных Путину, силовые ресурсы тоже у Владимира Путина. Он рассчитывает с помощью своей международной деятельности внедриться на электоральное поле, которое традиционно принадлежало как раз Владимиру Путину, а именно некоторый его патриотический сектор. Вот с этим связано, как мне кажется, посещение Курильских островов. Понятно было, что Япония обидится, и отлично, потому что Японию можно обидеть, ничего слишком серьезного России при этом не теряет. Пообижаются, а потом все вернется на круги своя.
На переговорах в рамках саммита АТС в Японии будет подниматься вопрос о присоединении России к ВТО. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Сергей Собянин, новый мэр Москвы, решает проблемы городского хозяйства. Как к этим решениям относятся эксперты и жители российской столицы? Петербургская арт-группа отмечает четвертьвековой юбилей в обстановке внутреннего раздора. Можно ли назвать Митьков зеркалом русской интеллигенции? В Ираке после мучительных переговоров сформировано правительство. Сколь прочным оно окажется? Об этом после объявления. Явление краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За писателя Германа Садулаева вступила сеть.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова. Накажет ли Конгресс США обидчиков Сергея Магнитского?
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков открывает питерскую страницу сайта Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости. В Москве задержано не менее 10 участников несанкционированной акции «День гнева». Как сообщил Радио «Свобода», один из задержанных, организатор акции, активист Левого фронта Константин Косякин, милиция действует очень жестко. Союз журналистов России установит в Москве копилку, в которой работники СМИ смогут внести по рублю, чтобы набрать 5000 рублей для мэра города Химки Владимира Стрельченко. На днях суд постановил, что именно такой штраф должен выплатить главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, обвиненный в клевете на мэра. При этом суд освободил журналиста от уплаты штрафа. В подмосковном городе Химки активисты правого дела провели сегодня в пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, лидера местного отделения партии. В Самарском гарнизоне возбуждено уголовное дело в связи с избиением солдата командиром воинской части. По данным следствия, полковник Андрей Янковский в ходе разговора с двумя военнослужащими, проходящему службу по призыву, несколько раз ударил по лицу рядового Василия Кошелева. В Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 4-го подозреваемого в убийстве 12 человек в станице Кущевская. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты ратифицируют новый договор по СНВ до конца года. В Варшаве открылась сессия парламентской ассамблеи НАТО. В форуме участвуют 260 законодателей из 28 стран-участниц Североатлантического союза, а также несколько десятков парламентариев из стран бывшего советского блока.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 12 ноября. Мировое сообщество приветствует соглашение о разделе властных полномочий в Ираке, поздно вечером в четверг, достигнутое основными политическими силами страны. Соглашение подводит итог тяжелейшим переговорам, длившимся 8 месяцев после парламентских выборов, которые состоялись еще в марте. Однако согласие между политиками, как показывают последние события, может оказаться шатким. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Соглашение предусматривало раздел высших постов между ведущими силами, светским блоком Аль-Иракия, бывшего премьера Ияда Аллауи, который поддерживают многие сунниты и который набрал наибольшее количество голосов на выборах в марте, умеренным шиитским блоком Национальный альянс нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики и курдским блоком. Глава автономного курдского региона Ирака Масуд Барзани сообщил:
из трех высших постов, президента, премьер-министра и спикера парламента, курды получат президентский пост, Национальный альянс – премьерский, Аль-Иракия – спикерский.
Вот как отреагировали на новость о достигнутом соглашении иракцы, опрошенные Радио Свободный Ирак и агентством Рейтер.
Сегодня день, которого ждали все иракцы. Мы надеемся, что политики будут думать о людях и стране, которые страдали более 8 лет.
Мы призываем их создать рабочие места, обеспечить безопасность и позаботиться о многострадальном народе Ирака. Я оптимист. Если они не выполнят требования людей, мы не примем участие в следующих выборах, потому что мы уже дважды голосовали.
О том, будет ли соглашение о разделе власти способствовать внутрииракскому примирению, говорит эксперт по Ближнему Востоку, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский.
Трудно назвать другую страну, в которой существует такая взаимная вражда и подозрительность между политиками. Дело не только в принципиальных разногласиях, но также личные амбиции, клановые интересы, грязня из-за доступа к финансовым ресурсам, теплым местечкам. Но к тому же, вы знаете, все эти люди – иммигранты. Они вернулись в Ирак после падения баасистского режима, и они принесли с собой всегдашнюю болезнь любой эмиграции, фракционность, взаимную неприязнь. Но их к этому надо прибавить действительно серьезные противоречия между арабами-шиитами, арабами-суннитами и курдами. И вот видите, сколько месяцев прошло после марта, а даже представители одной и той же шиитской общины никак не могли договориться. Малики и Аллауи избегают даже подавать друг другу руки. Каждый стремится стать главным. Но дело не только в этом. Иракия, блок Аллауи, это первое в истории постсаддамовского Ирака объединение шиитов и суннитов. К тому же это наиболее светская политическая организация из всех возможных. И с точки зрения регулирования суннитско-шиитских противоречий оптимальным был бы выигрыш Аллауи. Но именно потому, что основная масса шиитов – это люди набожные, не способные преодолеть застарелую неприязнь к суннитам, то основная масса шиитов считает блок Иракия слишком светским, слишком просуннитским, кандидатура Малики оказалась более приемлемой. Малики – это человек, которому сунниты испытывают активную неприязнь, потому что они убеждены, что с его благословения силы безопасности, которые в основном состоят из шиитов, проводили кровавую чистку суннитского населения. Поэтому при нем перспектива новой конфронтации между двумя конфессиональными общинами становится более вероятным. Но, тем не менее, удалось все-таки дожать Аллауи, который, естественно, считал, что он, получив все-таки на 2 голоса больше, формально, то он больше имеет, чем Малики, что он должен был быть премьером. Но тут вмешались американцы, потому что ситуация такая оказалась, что если Аллауи не откажется от своих претензий стать премьером, Малики все равно будет располагать достаточным количеством мест. Но тогда уже сунниты будут рассчитывать, что победила антисуннитская вот эта фракция. И может возобновиться вооруженная борьба. Поэтому американцы, которые, как я уже говорил, в принципе хотели бы видеть Аллауи, он считается более проамериканским, а Малики более проиранским. Тем не менее надавили на Аллауи, чтобы он отказался от поста премьер-министра. И он это сделал, и он вошел в кабинет. То есть не он сам, а его люди.
А можно ли сказать, что таким образом все основные силы политические Ирака умиротворены?
Ну, они не то что умиротворены окончательно. Должна быть серьезная борьба. Но тот факт, что все-таки Алави и его блок в Ираке не в оппозиции находится, а входит в руководство, говорит о том, что все-таки удалось добиться того, что сунниты, и это самое главное, не будут уже считать, что их вообще обошли, что править будут шииты и курды. Ведь до сих пор все эти годы было так, что сунниты считали, вот раньше они были наверху при Саддаме, Саддама свергли, и они оказались на самом низу, а наверх вышли шииты и курды. Вот из-за этого вы знаете, что было. 4 года назад в среднем месяц погибали, я не говорю даже про боевиков самих, 3500 гражданских лиц. Так вот, для того, чтобы не возобновилась эта кровавая эпопея, для этого нужно было как-то все-таки бросить какой-то кусок суннитам. Вот это сделать удалось. Так или иначе, если все это суммировать, то получается, что достигнут исторический компромисс.
Это был эксперт по Ближнему Востоку Георгий Мирский. Однако последние события говорят о хрупкости соглашения о разделе власти в Ираке. В четверг депутаты от блока Аль-Иракия покинули заседание парламента, обвинив другие партии в неисполнении одного из пунктов соглашения. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Дамы и господа, у нас изменения в расписании. С 15 ноября «Поверх барьеров» будет выходить в эфир не в 9 вечера, а за 53 минуты до полуночи, в 23 часа 7 минут. До встречи.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 ноября. В Москве, как и в других нескольких городах России, сегодня состоялся День гнева. В Москве это мероприятие не было разрешено властями, его организовывали и в нем приняли участие несколько десятков активистов радикальной оппозиции. Требовали они более решительных мер или правильных, как им казалось, мер от нового мэра Москвы Сергея Собянина, который продолжает крупную программу реформ. Как к этой программе относятся москвичи, как показывает репортаж корреспондента «Радио Свобода» Вероники Баде, очень неоднозначно.
Сергей Собянин предпринял на новом посту уже несколько шагов, вызвавших бурную общественную реакцию. Он сменил руководителей ряда департаментов, освободил от исполнения обязанностей нескольких глав столичных регионов. В рамках программы борьбы с транспортными пробками служащих городских структур обязали приходить на работу на час раньше, к 8 утра. Запрещена парковка автомобилей на Тверской улице. По всему городу сносят торговые палатки. Причем сносили даже киоски с прессой, которые затем было решено оставить. Чиновники считают, что это необходимая мера, говорит Татьяна Шкунова, заместитель начальника управления городских мероприятий и мелкорозничной сети Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы.
Задача, поставленная перед департаментом и перед префектурами, правильная, что в первую очередь мы должны убрать с территории города объекты, которые стоят незаконно, там, без договоров аренды, без разрешения на размещение. Посмотреть по тем объектам, которые влияют на дорожное движение. Поэтому задача правильно поставлена.
А то, как она реализуется? Ведь, насколько я знаю, просто отключали электричество во всех нестандартных объектах.
Ну, не во всех, конечно. Тут, я думаю, что какие-то были нарушения. Но поправлять будем ситуацию, разбираться.
А вот как оценивает эти действия столичных властей по сносу киосков Илья Хан, председатель Всероссийского движения «За честный рынок».
То, что наш городоначальник пошел таким путем, это как раз одна из форм и методов работы нашей верховной власти, циничной, прагматичной, которая решает свои проблемы, наступая на людей порой. И внос ларьков по всей Москве, он отбросит малое предпринимательство на многие годы назад. Многие мои коллеги говорят о том, что это очень похоже на конец НЭПа. То есть вытаптывается все живое, все предприимчивое, и что вместо этого будут сети, сети, еще раз сети, и государство будет править. Какой бы полутеневой не был рынок мелкой розницы, мы все равно должны защищать независимых предпринимателей, и здесь нарушены, на наш взгляд, 3 статьи Конституции Российской Федерации. Это право на труд, право на предпринимательскую деятельность и вопрос о собственности.
Снос палаток, снос киосков, что означает для москвичей?
Ну, мы знаем, что в Москве дефицит продовольственных магазинов, пунктов питания, пунктов обслуживания, и этот сервис не улучшался, потому что строились крупные торговые центры, порой с огромным нарушением правил дорожных работ и так далее. Поэтому на сегодняшний день москвичи недополучат хлеба, овощей, каких-то услуг, москвичи недополучат того фастфуда, который нужен, в принципе. И это очень плохо, то, что вот так кавалерийского наскока мы сшибаем и закрываем, уничтожаем практически жизнь людей, да, потому что люди вкладывали деньги, вот эти сетевые, там, крошки, картошки и прочее, там же вложены огромные деньги.
О первых шагах нового московского мэра политолог, президент информационного центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Деятельность Собянина сейчас, то, о чем говорят, это его такой волюнтаристский, без совета с жителями, снос ларьков. Возможно, он там только высказался, а уже все эти эксцессы, это просто административный восторг, эксцессы исполнения, но так выглядит его деятельность. А так, конечно, он сделал важную вещь, он сменил почти всех префектов. И я не думаю, что они обязательно будут хорошие, но без смещения вот этой команды Московско-Ресенской, без отстранения от финансовых потоков, бессмысленно была бы сама эта операция снятия Кускова, ну, с точки зрения федерального центра. Но вот она все-таки началась. Плавно, не революционно, но все-таки и не совсем там черепашьими шагами. Успехов, по-моему, никаких пока нет. И лучше ничего не стало. Ну, правда, ожидать, что так быстро что-то произойдет, и не следовало бы, но не видно, на самом деле, никакой системности, перспектив к лучшему.
А вот еще одно мнение. О том, насколько успешно справляется с городскими проблемами новый мэр Москвы, мы спросили Алексея Макаркина, заместителя директора Центра политических технологий.
Насколько я понимаю, пока речь в основном идет о том, что от станции метро убираются палатки. При этом, как и всегда бывает в таких ситуациях, каждый чиновник опасается, что его уволят, если при объезде столицы Собянин обратит внимание на какую-нибудь шаурму. Поэтому одновременно шаурмой страдают и газетные вывозки. Я думаю, что сейчас должно это каким-то образом все стабилизироваться. Зачем? Достаточно серьезные изменения, что представлен план по борьбе с пробками. Он представлен для изучения, рассмотрения замечаний граждан. Все это будет проведено в достаточно ограниченные сроки, потому что понятно, что такие мероприятия необходимо проводить оперативно. И в то же время все какие-то интересные, положительные идеи, они должны быть, ну, как минимум, проанализированы. Ну и за то время, пока он руководит столицей, были кадровые решения многочисленные. И приходит целый ряд новых чиновников, некоторые из них с общероссийского федерального уровня.
В рамках программы борьбы с транспортными пробками в центре столицы на Тверской улице по распоряжению московских властей теперь запрещено парковать автомобили. Машины нарушителей увозят эвакуаторы на штрафные стоянки. Автомобилистка по имени Наталья поделилась с Радио Свобода своими впечатлениями по этому поводу.
Вы знаете, я в диком возмущении. Я полчаса уже кружу здесь по переулкам. Ни одного места, где можно встать. Мне надо всего-навсего в Елисеевский. Я хочу купить шампанского и торт. Я еду к подруге на день рождения. Я не собираюсь нести это через всю Москву. Я дико возмущена. На Тверской улице должны быть парковочные места. Тут много банков, магазинов и других мест. Это возмутительно, что теперь мы не можем нигде припарковаться. Это отвратительно.
Итак, парковаться в центре стало сложнее, а проехать по городу пока по-прежнему трудно. Транспортные пробки не уничтожить одним только запретом на остановку в отдельных местах. Ведь машины от этого меньше не станет. Они просто переместятся на соседние улицы и там создадут проблемы. Ясно, что в первую очередь городу нужны новые дороги. В субботу мэр Москвы Сергей Собянин намерен произвести очередной дорожный объезд. На сей раз он отправится на Московскую кольцевую автодорогу. Интересно, что там после этого снесут или запретят? Вероника Бада, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со свободой средств массовой информации. В подмосковном городе Химки несколько десятков активистов правого дела провели сегодня пикет в поддержку жестоко избитого Константина Фетисова, журналиста и лидера местного отделения партии, одного из защитников Химкинского леса. Участники акции призвали к отставке мэра города Химки, а также потребовали передать дело о нападении на Фетисова под контроль федеральных властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Участники пикета призвали к отставке мэра города Химки, а также потребовали передать дело о нападении на оппозиционного политика под контроль федеральных властей и прекратить клевету против Фетисова на местном телевидении. В акции не участвовали представители Химкинского отделения правого дела, объяснил руководитель областного отделения партии Борис Надеждин.
А что касается химкинских депутатов, которые избраны еще от партии «Союз правых сил», то действительно у них непростая ситуация, потому что они являются предпринимателями, и им не так просто в Химках сопротивляться как-то тому режиму, который установил Тревченко. Там очень жесткий режим, там действительно, как мы видим, расправляются с оппозицией, с Бекетовым и с Фетисовым, и, в общем, люди там просто боятся.
Жена Фетисова Марина Мягкова также не осуждает коллег.
Я их не осуждаю, потому что это действительно, это страшно, конкретно бояться за себя, за родных.
Илья Мамонтов, представляющий молодежное крыло партии, рассказал, почему участники пикета были в строительных касках.
Мы сегодня даже вышли на пикет в касках строительных. После того, как вот это случилось с Костей, считаем, что в Химке без касок опасно ездить. Город просто опасный для жизни.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман перед началом проведения акции заявил.
Химки превратились, как кто-то сказал, в такую подмосковную Сицилию. Сицилия не настоящая, а вот из гангстерских фильмов. Слишком много преступлений на одной маленькой территории, слишком много крови пролито и слишком много подозрений против администрации этой территории. Мы не доверяем химкинской милиции, мы не доверяем химкинскому мэру. Мы всерьез опасаемся, что химкинская милиция уничтожила доказательства. Поэтому мы требуем передачи дела Константина Фетисова под контроль Следственного комитета Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации. Мы требуем перехода этого дела на федеральный уровень. Разумеется, мы требуем отстранения от должности мэра города Химок. Мы считаем, что он не имеет права занимать эту должность до тех пор, пока не будут либо сняты, либо подтверждены те обвинения, с которыми против него выступают различные общественные организации, различные группы граждан. Ну и, разумеется, наши требования к федеральным властям. Они гарантируют мир и безопасность в стране. Они не могут безучастно смотреть на гражданскую войну, которая разворачивается в непосредственной близости от столицы.
Марина Мягкова рассказала, что Константин Фетисов более года занимался журналистской работой в местных изданиях.
Он же писал в оппозиционных газетах химкинских. Малым бизнесом всегда занимался. И увлекся тоже журналистикой, когда пошел учиться, получать второе образование в РАКС на политологию. Российская академия гражданской службы при президенте Российской Федерации. Получил второе образование на политологии, как политолог и преподаватель политологии. Во-первых, он статьи писать начал, сборники вот эти раксовские и так далее. Вот с этого как бы тогда началась его 5 лет назад эта журналистская деятельность.
Илья Мамонтов считает, что расследование преступлений против оппозиции в Химках возможно при постоянном внимании общественности.
Смысл всех вот этих пикетов, которые мы проводим сегодня первые, и мы будем продолжать это делать, состоит в том, чтобы, опять же, привлечь общественное мнение для того, чтобы это дело не было спущено на тормозах, как-то замято. Только в таком случае есть шанс, что дело будет расследовано, и виновные в нем будут наказаны.
Константин Фетисов по-прежнему в московской больнице в искусственной коме. По факту нападения на лидера химкинской организации партии «Правое дело» возбуждено уголовное дело по 111 статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба областного ГУВД, отрабатываются несколько версий, в том числе и связанные с его общественной деятельностью. В последнее время Константин участвовал в акциях по защите химкинского леса, а перед самым нападением и в организации пикета против продолжения работы полигона твердых бытовых отходов в городе Химки. Фирма «Полигон ТБО» принадлежит Комитету по управлению имуществом администрации Химок. Участники пикета, организованного Константином Фетисовым, требовали выполнить решение суда о приостановлении работы полигона из-за нарушения технологии складирования. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Петербургская арт-группа «Митьки» отмечает на этой неделе свое 25-летие. В Манеже в Москве проходит огромная ретроспективная выставка, а в Петербурге сегодня представили книгу исследования одного из основателей движения Владимира Шинкарева «Конец Митьков». Об экзистенциальном значении искусства Митьков говорит петербургский философ Александр Секацкий.
Вспомним само это начало, когда сама литературная основа соединилась с экзистенциальным расширением. То есть тексты включали в себя определенный образ жизни, и все это было сделано настолько точно, что вспышка состоялась, и перед нами возникла не просто очередная группировка, новая экзистенциальная технология под ключ. Универсальная формула сопротивления, которая была чрезвычайно важной, потому что то, что в свое время было совершено Митьками и представляло собой такую уникальную технологию сопротивления, которой, собственно говоря, нечего противопоставить. Она также непобедима, как непобедима сила аскезы, потому что сила аскета состоит в том, что он добровольно лишает себя того, чего мог бы лишить его мир. Поэтому, когда мир приходит со своими требованиями, аскету остается развести руками, а у меня и так ничего нет. Митьки всегда в говнище. И что вы с меня еще можете взять? То есть понятно, что это защитная формула, которая имеет как негативные, так и позитивные составляющие. Она обладает духовной силой. С этим связана популярность группы. И ясно, что благодаря прекрасным текстам сама формула никуда не делась. Она в любой момент может быть распечатана заново. И именно поэтому, кстати говоря, столь важна жирная точка, хорошая концовка, потому что за пределами своей исторической вменяемости всегда начинается злоупотребление. Формально люди, которые продолжают считаться Митьками, могут до бесконечности коммерчески предъявлять один и тот же бренд. Но дело не в том, что они там получат, а дело в том, что от этого портится сама формула. То есть она теряет свою внутреннюю убедительность, и в действительности предотвратить злоупотребление и в самом деле чрезвычайно важно. Именно для того, чтобы этот образ жизни, образ мысли, действия и письма, который сейчас может быть не актуален и не нужен, чтобы он был сохранен во всей своей экзистенциальной точности, потому что придет вдруг новый тоталитаризм. А вот наготове она, технология экзистенциального сопротивления под ключ, и она снова будет запущена.
Философ из Петербурга Александр Секацкий. Юбилей Митьки встретили в состоянии внутренних противоречий. Книга Митька Шинкарева «Конец Митьков» не продается на выставке Митьков в Манеже. Автор анализирует причины, по которым он сам вышел из состава группы в знак несогласия с деятельностью лидера Митьков Дмитрия Шагина, который с определенного момента стал принимать участие в мероприятиях, организованных властью, вплоть до предвыборной кампании Дмитрия Медведева. У микрофона «Свободы» кинокритик и культуролог Михаил Трофименков.
Вопросы, которые сейчас формулирую, ответы не нашего. Буду думать еще. Первое. Это жанр книги, потому что в ней очень скользящий, меняющийся жанр. И автор сам бывает то собственным лирическим героем, то говорит от первого лица, а может быть и не говорит от первого лица, может быть и остается своим лирическим героем, только другим. И, во-вторых, это, как писали сочинения в школе в моем детстве, это образ лирического героя, собственно говоря. Здесь тоже очень много непонятного, потому что если предположить, что персонаж книги, названный Дмитрием Шагиным, это своего рода тамагочи, то кто вообще создал тамагочи? Если Владимир Шинкарев Флабер, а по-моему он лучше, чем Флабер, я не люблю Флабера как писателя, то значит Митя Шагин это мадам Бавари, и это прекрасный ему комплимент. Но может быть здесь есть какая-то скрытая перекличка с темой профессора Преображенского, скажем, и Шарикова, но тогда возникает вопрос, а кто, собственно говоря, в этой булгаковской паре-то хорош, а кто плох? То есть образ лирического героя и второго лирического героя, порожденного воображением и сознанием первого лирического героя, их отношения, они, я думаю, заслуживают действительно какого-то очень вдумчивого чтения. Вот, собственно говоря, надо понять, кто с кем спорит или ссорится, Флобер с мадам Бавари, доктор Франкенштейн со своим созданием или кто-то с кем-то. Во всяком случае, понятно, что здесь не может быть однозначного ответа, поскольку, если отрешиться от всех бытовых подробностей, конечно, эта книга посвящена ключевой проблеме не только искусства, но и мироздания. Это проблема творения.
Говорил кинокритик Михаил Трофименков. И все-таки юбилей есть юбилей, Митькам есть чем гордиться. Вот фрагмент звуковой дорожки мультипликационного фильма «Митьки никого не хотят победить».
Музыка. 7 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Виктору Цою. взял у него все пустые бутылки и сдал их, выручив 11 рублей. 8 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Борису Гребенщикову. И сдав гребенщиковские пустые бутылки, выручил 13 рублей. Потом еще братки 4 рубля добавили. Потом к Шевчуку сходил. Тоже удачно очень. Потом к Кинчеву ходил тоже. А может, к Полу Маккартни пойти? Призадумался Митя. Да ну же, у него такие бутылки, что не примут. А вот раньше бывало, пригорюнился Митя.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 12 ноября подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были кинокритик Михаил Трофименков и философ Александр Сикацкий. В обстановке внутренних противоречий арт-группа «Митьки» отмечает свой четвертьвековой юбилей. Вот так обстояли дела в пятницу 12 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панея и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час и мы был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Я веду субботнюю программу, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стремление Северной Кореи обладать ядерным оружием приведет лишь к ее дальнейшей изоляции.
Мы, молодые журналисты независимые, хотим высказывать свое мнение. Мы хотим быть уверенными, что
Олег находится в сознании. Он доступен контакту. Он выполняет простые...
Страна по-прежнему готова расширять диалог, связи и сотрудничество с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».